1514 году папа римский Лев X решил украсить стены Сикстинской капеллы шпалерами, гобеленами, с картинами деяний апостолов Петра и Павла. Эскизы, или картоны, были заказаны Рафаэлю, который и выполнил их вместе со своими учениками, а затем они были отправлены во Фландрию, в Брюссель, центр ткацкого производства того времени, в мастерскую Питера ван Эдингена, известного также как Питер ван Альст III, не путать с Питером Куком ван Альстом, на которого дают ссылки в Википедиях, и который родился в 1505 году. Гобелены вернулись в Рим, а картоны остались в Брюсселе, затем были куплены англичанами и хранятся ныне в музее Виктория и Альберта в Лондоне. Такова вкратце история картонов Рафаэля, пространное изложение которой могло бы стать отдельным сюжетом. Но нас будет интересовать иная ее сторона. В 1851 году московская публика была взбудоражена сенсационным событием. В Московском университете были выставлены картоны, приписываемые Рафаэлю, из собрания купца Дмитрия Александровича Лухманова, выставленные его сыном Александром Дмитриевичем. Разразилась полемика. За подлинность картонов выступал профессор Степан Петрович Швырев, историк, критик и знаток итальянской живописи. Ему возражал Сергей Георгиевич Строганов, настаивая, что лухмановские картоны – копия, в отличие от подлинных английских, так называемых гептанкуртских или хептанкуртских в сегодняшней транскрипции, которые Строганов видел воочию. Лухмановские картоны, по легенде, были привезены в Россию графом Павлом Ивановичем Ягужинским. Швырев предполагал из Рима. Строганов утверждал, что из Стокгольма. Дипломат, камергер, первый генерал-прокурор в истории России, Ягужинский был выходцем из Литвы и любимцем Петра I. Балагур, весельчак, устроитель знаменитых петровских ассамблей, он в то же время был толковым чиновником, выполнял дипломатические поручения Петра, обладал хватким умом и пользовался особым доверием императора. Кстати, с Ягужинским связан такой известный анекдот. Рассказывают, что государь, заслушав в Сенате ряд дел о непрекращающемся казнократстве, в гневе приказал Ягужинскому «сейчас написать от моего имени указ во все государство такого содержания, что если кто и настолько украдет, что можно купить веревку, тот без дальнейшего следствия будет на ней повешен». Ягужинский попробовал возразить, тогда Петр снова приказал писать. Ягужинский, помедлив, с улыбкой сказал: «Всемилостивейший государь, неужели ты хочешь остаться императором один, без служителей и подданных? Все мы воруем, с тем только различием, что один более и приметнее, нежели другой». Между прочим, и сегодня память о Ягужинском жива, то есть в последнее время даже в особенности. В 2021-2022 годах бюсты Ягужинскому были установлены в Краснодарском крае Кропоткин, Белгородской области Алексеевка, в Иваново, в Старом Осколе, а в 2023 году по инициативе ныне председателя Верховного суда Российской Федерации, а тогда генпрокурора России Игоря Викторовича Краснова, в Екатеринбурге. Граф Ягужинский вел переговоры в Дании, Швеции, Пруссии, в Вене, был посланником в Берлине, много путешествовал по Европе. Он знал несколько языков и, судя по письмам, был начитан и сведущ в нескольких отраслях знаний. Не был чужд искусству. Так и в Вене он приискал для посылки в Россию труппу комедиантов числом 12, исполнявших пьесы на немецком и богемском чешском языках. Игру Ягужинский находил забавной и достойной царского внимания. Так что и картоны Рафаэля он вполне мог приобрести. Единственным наследником Павла Ивановича Ягужинского был его сын Сергей Павлович, который вторым браком был женат на Варваре Николаевне Салтыковой. Сергей Павлович умер в 1806 году, был он бездетен, и с его смертью род Ягужинских угас. А Варвара Николаевна намного пережила своего мужа. Швырев утверждает, что она скончалась в 104 года, современные источники скромнее – в 94. Варвара Николаевна жила в своем подмосковном имении Софрино, Сафарино, как оно тогда называлось, у нее в 1813 или в 1815 году и приобрел картон Рафаэля Лухманов. «Здесь они лежали, эти сокровища, заброшенными в сарае», – пишет Шеварев. Дмитрий Александрович Лухманов происходил из семьи мещан города Горховца на реке Клязьме Владимирской губернии. Он родился в 1765 году. Из Горховца перебрался в Москву, записался купцом Садовой и набережной Слободы и в начале XIX века значился уже купцом первой гильдии. Его карьера была стремительной. Все началось с книжной лавки в одноэтажном флигеле дома Пашкова. Очень быстро Лухманов переходит к торговле не только книгами и рукописями, но антиквариатом и драгоценностями. В 1815 году он приобретает обширный участок на месте сгоревшего монетного двора и лавок охотного ряда, территория гостиницы «Москва». В 1826 году выстраивает здание на Большой Лубянке, дом 11. Здесь располагалось страховое общество «Якорь», а после революции здание было занято ЧК. На втором этаже находился кабинет Феликса Эдмундовича Дзержинского. Среди уникальных предметов его коллекции были, например, часы «Храм славы» работы Майкла Медокса с разными штуками, с музыкой и с фигурами, которые двигались и плясали. Предназначались они для подарка Екатерине II, а ныне хранятся в оружейной палате. Но все это никак не говорит в пользу подлинности картонов Рафаэля. Итак, оригинал или копия? Единственное их подробное описание со ссылками на многочисленные источники на сегодняшний день в статьях Степана Петровича Шевырева. Они писаны на холстине соковую растительную краской, необыкновенно прочной, безо всякой загрунтовки. Известно, что самый трудный род живописи есть живопись «ля фреско». По сырой извести. Она требует руки самого опытного художника, ибо надобно непременно окончить в течение дня все то, что заготовлено сырой извести. Поправлять можно, покамест и звездка еще сыра, но чуть она высохла, поправка становится невозможной, разве сломать известь и наложить другую. Живопись по холстине соковой краской еще труднее. Ибо здесь никакая поправка уже невозможна. Краска немедленно впивается в холстину, и как рука художника по ней взяла кистью, так уже неизменным остается сделанное. Это, так сказать, импровизация живописца, и на нее может решиться только гениальный художник, да и то на самой высшей поре своего развития, чтобы могло выйти что-нибудь достойное кисти. Величина картонов напоминает совершенно величину ковров ватиканских. Здесь нет только цоколей и придаточных фигур, имеющих современное отношение к событиям из жизни папы Льва X. Нам предстает одно главное содержание самих ковров, посвященных изображению деяний апостольских. Ну хорошо, а как же гаптанкуртские, английские картоны? «Все они разрезаны были на узкие полосы», – пишет Шевырев. «По контурам проткнуты булавкою и явным образом служили на фабрике для тканья частей, которые после сшивались или стачивались в одно целое. По свидетельству лучших знатоков искусства, Катермера де Кенси и Пассавана, все они носят на себе следы кисти учеников Рафаэля, особенно Джулио Романо, также Джованни де Ундино и Франческо Пенни. Припомним здесь, кстати, слова Вазари, что последние два ученика помогали Рафаэлю в исполнении картонов. Шеврёв предположил, что изготовлены были двоякого рода картоны. Одни на холстине соковую краску симпровизированы были рукою самого великого мастера для того, чтобы дать ткачам идею общего впечатления, как должны быть вытканы ковры и как соблюден имеет быть общий тон колорита. Другие же на бумажном картоне исполнены были отчасти Рафаэлем, но более учениками его под его наблюдением по образцу холстинных картонов. Так вот, бумажные и хранятся в Англии. Отстоять свою точку зрения Шевырёву не удалось. Возобладало мнение Строганова. Нет, это не Рафаэль, а оригиналы, о которых еще Карамзин в записках русского путешественника писал. И они у англичан. Статьи Шевырёва и его возражения оппонентам вышли отдельной брошюрой в 1887 году. Называется эта брошюра «Историческое описание рафаэлевских картонов, принадлежавших Александру Дмитриевичу Лухманову и перешедших к Новику». Эта брошюра, точнее ее название, «Последний след лухмановских картонов Рафаэля». Больше сведений о них в российских источниках нет. Какого Новикова Шевырев имеет в виду, выяснить точно мне не удалось, хотя предположение есть. В общем, подлинники или копии, а если копии, то какого времени? Но лухмановские картоны исчезли. На этом можно было бы и поставить точку. Но в 2021 году, то есть всего-то 4 года назад, в 16-м номере журнала «Рикки Минера» вышла статья Кэтрин Филлипс «Russia's Rafael Cartoons» – «Русские картоны Рафаэля». И речь в ней идет именно о лухмановских картонах. Дело все в том, что после дискуссий в России полемика вокруг них разгорелась на Западе. В 1891 году лухмановские картоны выставлялись в Лувре, в 1900-м – в American Art Galleries в Нью-Йорке. В сопроводительных материалах к этой выставке говорилось, что это оригинальные картоны Рафаэля, оставшиеся в Мантуе, а консингтонские, то есть все те же гептонкурские или хептонкурские, это копии, выполненные Томасо Винчидором Болонским. В 1903 году, по следам этой полемики, указывает Филлипс, в лондонском The Art Journal вышла статья «The Lukmanov Cartoons» леди Колин Кэмпбелл, подписанная Вера Кэмпбелл, в которой, в частности, говорится, в Нью-Йорке 3 года назад было издано сочинение, в котором подробно доказывалось, что кенсингтонские картоны не могли служить образцами для ватиканских шпалер. Автор ссылается на документы времен Льва X. Рафаэль писал картоны для шпалер, предназначавшихся Сикстинской капелле. Для ткачей в Брюсселе потребовались картонные эскизы, и часть этих эскизов оказалась вне Рима. Согласно версии, их копировал и переправил во Фландрию Томазо Винчидор из Болоньи, чтобы по ним соткали шпалеры в дар Генриху VIII. Если принять это объяснение, то становится ясно, что кенсингтонские картоны с самого начала не могли быть ватиканскими оригиналами, а лишь поздними повторениями. Их формат и пропорции подтверждают это. Они соответствуют берлинской, ныне утраченной, серии шпалер, а не ватиканской. Лухмановские картоны, напротив, совпадают по размерам и композиции с ватиканскими шпалерами и с теми экземплярами, что находились в Мантуе и Мадриде. Их техника – исполнение в красках на крупном холсте, оставляющая видимым след кисти, свидетельствует об авторской руке Рафаэля и его мастерской. Конечно, существует масса возражений. В Англии не хотят верить, что подлинные картоны могут храниться вне Британского музея, ныне в Южном Кенсингтоне. Но вера эта питается скорее национальной гордостью, нежели фактами. Полемика вокруг лухмановских картонов угасла, а сами они исчезли и до сих пор не найдены, или пока не найдены, пишет Филлипс. Но вот столетие спустя, в 2014 году, в журнале The Burlington Magazine появилась статья Конрада Брозенса и Ги дель Марселя о гобеленах Вилли Хюгель в Эссене. Еще одна редакция гобеленов Рафаэля, всего их было около 50. В ней, в частности, упоминаются картоны Рафаэля, принадлежавшие Эркюлю Луи Туринетти, маркизу до Прие, 1658-1726. Он был наместником, генерал-губернатором австрийского короля в Южных или Австрийских Нидерландах в 1716-1725 годах, замещая штатгальтера, принца Евгения Савойского. Доприе передал картоны Рафаэля, который он приобрел в Риме, для копирования брюссельским ткацким дизайнерам Яну ван Орлею и Августину Копенсу. Но заказ не был выполнен. В 1725 году Доприе возвращается в Вену, а с ним и картоны. А в 1726 он умирает. К сожалению, пишут авторы, невозможно определить происхождение или характер так называемых оригинальных картонов Доприе. Они не сохранились. Сведения о том, что они были нарисованы акварелью на холсте, скорее вносят путаницу, чем проясняют ситуацию, поскольку картоны для гобеленов на самом деле рисовались либо акварелью на бумаге, либо, начиная с конца XVII века, маслом на холсте. Но ведь это, как замечает Кэтрин Филлипс, почти точное совпадение, с шевыревским описанием лухмановских картонов, соковая краска на холстине. И вполне вероятно, что это лухмановские картоны и есть. Видимо, Степан Петрович был прав, отстаивая их подлинность. А его подробный анализ и описание картонов Рафаэля – ценнейший и уникальный документ в решении этой запутанной проблемы до сих пор. И еще один важный момент. Для того, чтобы приобрести картоны Рафаэля, Павлу Ивановичу Ягужинскому не нужно было ездить ни в Рим, как полагал Шевырев, ни в Стокгольм, как настаивал Строганов. Достаточно было приехать в Вену, в которой, кстати, Ягужинский бывал неоднократно. Он был старый доброжелатель венского двора и датского короля, от которых даже получал пенсию. То есть он был не только первым российским генерал-прокурором, но и инагентом, говоря нынешним языком. Правда, не первым. Первым я назвал бы князя Курбского.